Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Поиски путей урегулирования российско-украинского конфликта и протесты в украинской столице и других городах страны. Вот что сегодня, можно сказать, определяет и саму политическую ситуацию в Украине, и контекст ее диалога с Россией и Западом. Мы сегодня поговорим об этом в студии с военным экспертом Алексеем Арестовичем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И журналистом Виктором Трегубовым. Добрый день.
Добрый день. Но
перед тем, как начать этот разговор, сюжет о сути происходящего.
С тех пор, как 1 октября на переговорах в Минске Украина согласилась с формулой Штайнмайера, концепцией урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, предложенной бывшим главой МИД Германии, в Киеве и других украинских городах не прекращаются акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции». Самая масштабная манифестация, собравшая по оценкам полиции до 10 тысяч демонстрантов, состоялась 6 октября на столичном Майдане Независимости. Участники ВЕЧа заявили, что к капитуляции Украины перед Россией могут привести выполнение нынешней властью требований Кремля по разведению войск вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и разрабатываемый сейчас новый закон об особом статусе для Донбасса. Борислав Береза, бывший депутат Верховной Рады.
Президент не отвечает, что будет записано в...
Президент не отвечает, что он хочет записать в этом законе. Будет там амнистия для сепаратистов или нет? И наши ребята, которые стоят там, на фронте, говорят, мы тоже голосовали за Зеленского, но нам не нравится, что мы не слышим ответы на наши вопросы. Они хотят знать, что подпишет президент в нормандском формате, что будет в законопроекте о реинтеграции ОРДЛО. Потому что 19 декабря заканчивается срок действия не вступившего в силу старого закона об особом статусе Донбасса. Именно поэтому они и пришли сегодня на вечер, чтобы не выходить позже на Майдан.
Чтобы не выходить позже на Майдан!
Своим критикам шестой президент Украины ответил 10 октября во время длившегося более чем 14 часов пресс-марафона в Киев Food Market. Владимир Зеленский заявил, что не боится третьего Майдана и готов покинуть президентский пост, если возникнет угроза кровопролития.
Если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала работу и чтобы я был президентом, готов уйти, кровопролития не будет. Я к этому очень спокойно отношусь, но люди должны знать, что тогда они точно не смогут рассчитывать на прекращение войны.
В раскачивании политической ситуации в стране Зеленский обвиняет своего предшественника, пятого президента Украины Петра Порошенко. Лидер партии «Европейская солидарность» появился на одной из последних акций в центре Киева и, по словам действующего, действующего главы государства, пытается организовать масштабные антипрезидентские протесты. Зеленский уверяет, что в новом законе об особом статусе Донбасса речь не будет идти об автономии этого региона. Именно этого опасаются многие оппоненты украинского президента. Кроме соблюдения формулы Штайнмайера, составной частью которой является закон о статусе Донбасса, условием возобновления переговоров в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России в Москве называют и разведение войск в поселках Петровская Донецкой области и Золотое Луганской области. Уже дважды этот процесс, как подчеркивают в Киеве, срывался по вине противника, который, игнорируя договоренности о прекращении огня, продолжает обстрел позиций украинской армии. Как заявляет Зеленский, если на встрече нормандской четверки, которая должна состояться в Париже, не будут поддержаны украинские условия для проведения местных выборов в Донбассе, включая и контроль Украины над ее восточным участком границы с Россией, то Киев откажется от минского плана по урегулированию конфликта в Донбассе.
Насколько это опасно не только для власти, но и для самой стабильности в стране?
Опасно. Я бы не говорил в терминах опасности, я бы говорил в терминах обратной связи. Вообще он хочет снимать обратную связь со всего общества? Или он хочет опереться на тех, кто его безусловно поддерживает? Этим путем ходили предыдущие президенты, в том числе упомянутый вами Янукович, и мы знаем, чем этот путь заканчивается. То есть президент, который не хочет слышать обратную связь, а значительная часть общества, тем более активная часть общества, тем более такой части общества, которая представляет собой ветераны и действующие военнослужащие, закончит быстрее, рекордные сроки, чем Янукович, в той или иной форме.
Вы, Виктор, были одним из тех, собственно, ветеранов, участников военной операции в Донбассе, кто, собственно, уже имел контакт с президентом. Mm-hmm. Алексей говорит, что президент не хочет обратной связи, но вот он с вами и с вашими сослуживцами встречался, разговаривал, причем так, в приватном порядке, я так понимаю.
Встречался, разговаривал, я бы не сказал, что порядок был приватным, там было включено две какие-то камеры. Но тут дело скорее в том, что одно дело говорить, а другое дело рассказывать. Наиболее важный для меня вопрос, который я ему задал, это был вопрос, как будет урегулировано, собственно, как он видит урегулирование на Донбассе и на что он готов идти. На это он ответа не дает. До разговора с Путиным говорит, что это, собственно, у него есть свой план, и он не может этот план разглашать. Это звучит логично. Но также логично звучит то, что я ему ответил. Я ему сказал, что в таком случае я не могу поверить в то, что КВНчик заболел КГБшника. Я не могу поверить в то, что вот в его маленьком теле скрывается внешнеполитический гений, который вот просто так приедет и не расскажет нам как, а просто возьмет и поборет Путина в нормандском формате и заставит его пойти на украинские условия. Вот это вот недоверие и вызывает, мне кажется, все эти реакции. Все эти люди идут на Майдан, потому что они не верят в то, что Зеленский либо захочет, либо сможет справляться.
Вот мы видим у Владимира Зеленского просто такое отчаянное желание встретиться с Владимиром Путиным. Причем не только в нормандском формате. Опять-таки, во время своей последней встречи с журналистами он сказал, что он хотел бы, по сути, встречи прямой, двусторонней с Владимиром Путиным. Он считает, что эта встреча необходима для окончания войны. Зачем ему эта встреча? Вот нужно понять. Действительно ли он считает, что разговор с Путиным – это ключ к решению всех проблем?
Да, он считает, я думаю, что он его обаяет, передаст боль, которая болит у него. Вот он же, Зеленский, срывается на что? Что он каждый там два дня я за погибший солдат. Я вот не могу читать эти фамилии. Мне смс-ки присылает начальник генерального штаба. Я потом утром, как это, мажу бутерброд, сразу мысли, как народ и так далее. И он думает, что эмпатия вот эта эмоциональная, актерская, которую он выдаст профессиональному оперативнику КГБ, сдвинет какие-то там заскорузлые механизмы в его душе. Путин расплачется и пожалеет, и тоже пойдет на примирение. Он ставит на эмпатию. Это лишний раз показывает, а не на рацию, Зеленский. Лишний раз показывает, что он психологически не готов к роли верховного главнокомандующего. Человек, который не держит удар в виде погибших солдат, как бы, да, не может быть верховным главнокомандующим. Это профнепригодность просто. Потому что в таком случае, убивая каждый день по украинскому солдату, можно от Украины добиться практически чего угодно. Там любая страна. Там венгры могут начать убивать украинские солдаты. Еще кто-нибудь может. И мы всем будем уступать.
Вы считаете, что так просто? То есть это исключительно вера в свои, скажем так, личностные способности, что он действительно вот сможет Путину что-то сказать то, чего ему не смог сказать Барак Обама, я не знаю, там Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко. Много людей говорили с Путиным. И, кстати, многие вдвоем, Дональд Трамп, о том, что нужно заканчивать войну. Ну, всегда получали соответствующий ответ. Что, в чем секрет вот той фразы, которую хочет произнести Владимир Зеленский? Вы себе представляете эту фразу? Хотя бы ее можно восстановить?
Я подозреваю. Это может быть мое личное впечатление просто по тому, как он говорит и что он делает, постоянный акцент. Но вот, знаете, бывает человек на кураже, которому вот повезло, и он считает, что у него, как говорят американцы, winning streak. Вот череда побед, его прет, он на фарте. И действительно это так, у него есть причины так полагать. Он очень хорошо триумфально выигрывает выборы, он триумфально совершенно заводит своих депутатов в Раду. И вот он и приступает к международным переговорам, и он очень рад тому, как ему удалось поменять. Вот ему кажется, что у него вот этот winning streak продолжается, как у человека, который смотрит за руками наперсточника, вот выигрываю, и ставит сразу все. Потому что он уверен, что у него череда фарта, и что сейчас он тоже выиграет. Вот таким опьяненным собственным успехом человеком выглядит Владимир Зеленский лично для меня.
Ну, ты же сам говорил, что он шел за панибрата, да, с вами? Мы свои парни, мужики, договоримся. Я думаю, что он мне что-то такое хочет сыграть.
Ну, он пытался установить эмоциональный контакт, потом его в самом конце поломал, но это уже другая история.
Да, сказав, что мы вас прослушиваем, контакт контактом, но мы вас слушаем.
Это очень резко сломалось. Если у кого-то была эта симпатия, то он не сломалась.
Оказалось, на все время ее встречи с журналистами, что он из журналистов слушает. Он так сказал, что мы можем увлекать ваши разговоры кому-то из журналистов с политическими лидерами.
Вот видите, он же сказал же еще, что если народ будет недоволен моим правлением, я уйду. Он оговорился. Это значит, он просил во время простого вопроса с журналистами. Что же мы ждем от встречи с Путиным? Если те журналисты, которые были в Дебальце, вот освещали события в Минске-2, когда шло Дебальце, мне рассказывали, что там вспотевшие выходили из переговоров с Путиным, потому что психологическое давление организованное, которое умеет осуществить российская делегация, да, его с трудом держат даже такие волки, как Меркель, выросшая в ГДР, да, там Оланд и так далее. Я и Порошенко, я думаю, что первый раз всерьез посидел после Минска, потому что после того, как он приехал из Минска, он начал отдавать такие приказы по той стороне, например, о проведении спецмероприятий, до которого он не решался до Минска. То есть он все понял про Путина или многое понял. Может быть, Зеленский что-то поймет, но пока его ставки совершенно несостоятельны в отношении там будущих
переговоров. Это, кстати, хороший момент, да, ведь Порошенко на самом деле в 2014 году тоже верил, что он договорится с Путиным, тоже знает какую-то фразу.
Шел тем же самым путем, волшебные фразы, ну, та же бизнес-логика, тут же еще и бизнес-логика играет роль. Вот устами Шефира, не Зеленского, но Шефира, они сказали, ну, он же разумный человек. Сколько можно быть под санкциями, это же долго, давайте вот прекратим. Достаточно просто показать всю полноту картины, смотрите, как мы меняемся. Я подозреваю, что там линия будет такая: мы вам воду в Крым, а вы нам вот здесь уступите. Мы вам электроэнергию вас закупаем, а вы сделаете вот это. Вот тут же это же разумная схема и так далее. Они не понимают дальних целей Путина в отношении Украины. Вот, то есть эта логика им недоступна.
Это он практически прямым текстом так и описывает. Да. Более того, что очень важно, он считает, что в любой момент переговора он может соскочить и вернуться к статус-кво.
Да,
вот в этом он абсолютно
не понимает, как работает международная дипломатия. Ну, ему кажется, что он выйдет, хлопнет дверью, скажет, ну, значит, ничего не было. Как бы, да. И последствия, он не отдает себе отчет в последствиях. Поэтому он просто не готов профессионально. Человечно и профессионально не готов к этим переговорам. Он их провалит.
А вот если говорить о протесте, вот опять-таки, насколько протест может усиливаться, насколько он может использоваться политиками, это же всегда проблема украинского протеста, что начинается как общественный, а потом перевращается в скорее такую вот политическую игру очень часто.
Да, но это в конце концов любой протест рано или поздно превращается в политический инструментарий или не находит выхода. Ну, я же помню, когда Майдан начинался, я тебя тоже помню на политической, на том Майдане, который называли политическим, в конце концов, на одной сцене. И я сам присоединялся к тому Майдану. Почему? Потому что надо было этому движению найти какой-то выход. Надо было это просто не просто выйти и сказать, мы не согласны, а предложить что-то и продвинуть эту идею. В данном случае, да, просто огромное количество людей недовольны Зеленским, не доверяют Зеленскому. Но это должно быть облечено в какие-то политические требования. Мы облекли это вот сейчас, люди, которые сейчас входят, облекли это в конкретные политические требования. Вот это и это мы считаем красными линиями, после прихода которых Зеленский для нас становится вторым Януковичем.
Вот это вот движение сопротивление, капитуляция, которое было разрешено на Майдане во время акции протеста, это реальное будет движение, как считаете? Или это просто оболочка каких-то вот договоренностей?
Украина каких-то... же хороша тем, что в ней всегда реализуются все сценарии понемножку, одновременно, квантовым способом таким. Там же он уже политически обусловлен, Майдан. Аваков играет свою игру очень мощно на Майдане, используя Майдан, там новый этот Майдан, новый протест. Порошенко так или иначе где-то мелькает там, и так далее. Я не знаю, использует ли он, но он там был, по крайней мере, да, квалифицировать
это. Логично.
Это логично. Да. Безусловно, логично, но, видите, многие квалифицируют это как политическое влияние там, и так далее. То есть это спорный вопрос, о котором можно спорить. Но, тем не менее, было бы удивительно, что такое мощное явление протеста осталось бы без каких-то попыток его оседлать, присоединиться и так далее. Но там же в комитете есть люди, которые голосовали за Зеленского. Ну, поняли там бесперспективность политики, опасность, да, они начали выступать, там, обозначать ему же красные линии. Да. То есть сошлись ветераны, часть из которых голосовала за самого Зеленского. Пока он не выдвигает позитивных требований, мы, да, только негативные, в том смысле, в философском смысле, имею в виду, что не делай, не делай. Этого достаточно, но проблема в том, что старты всех Майданов по врадиевскому сценарию. Должно случиться нечто, что бьет вот в...
В Радиевке, да, это была история, да, когда девушку изнасиловала полиция. И...
Стартовое событие. После этого я боюсь, что данный Майдан уже станет малоуправляемым в самом негативном сценарии. То есть, если будет насилие по отношению к ветеранам, еще какой-то там случай и так далее. Я даже провокации не боюсь. Многие говорят о гранате, брошенной в толпе. Я думаю, люди, которые отвоевали, возьмут себя в руки, определят, что произошло, и поймут, что это не системный акт, а как раз провокация. Даже если будет погибший, это не будет. А вот если что-то противно чести будет сделано, или некое действие подобное, запуску воды в Крым, там, инцидент на фронте при линии разведения. Для меня стартом будет первый погибший житель Золотого после разведения. Или Петровска. Вот это для меня будет знаковое событие.
Программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портнев. Мы сегодня обсуждаем начало массовых протестов в Украине на фоне поисками власти вопросов урегулирования российско-украинского конфликта. В нашей студии военный эксперт Алексей Арестович и журналист Виктор Трегубов. И вот, собственно, хотел бы как раз поговорить об опасностях этого разведения войск. Потому что, на самом деле, мне тоже напоминает ситуацию, которая была, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Вот принимались какие-то решения об отводе войск или, допустим, там о каком-то экономическом сотрудничестве с оккупированными территориями. И это вызывало совсем другую форму протеста, чем Майдан. Да, вот сейчас мы видим, что в Золотом, да, появляются ветераны антитеррористической операции. Они стараются помешать этим действиям по отводу войск. Звучат заявления о том, что добровольцы могут занять позиции, которые оставляет украинская армия. Очень похожая была ситуация во времена Порошенко, когда, собственно, сами добровольцы устанавливали блокаду оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей или Крыма, например.
Мне кажется, сейчас немного иначе. И связано это с тем, что у значительной части, активной части общества, значительно меньше доверия к Зеленскому. Причем туда идея имеется в виду не недоверие к нему, то, что он предатель. Вот у Порошенко была значительная доля, вот тогда еще в 2016 году выступали против него, обвиняя его в том, что он скрытый предатель, там чуть ли кричали, не чуть ли не россиян работает, но никто при этом не сомневался в его интеллекте и дипломатических способностях, например. Никто не сомневался в том, что он Путин может говорить на равных. Сомневались в том, что он, дескать, может он вообще на Путина работает, у него же там фабрика в Липецке. Но в том, что он может при желании с Путиным говорить на равных, не так сомневались. А сейчас людям, которые считают, что Зеленский работает на Путина, в той или иной мере добавились люди, которые считают, что Зеленский просто не тянет как президент. Ну, просто потому, что он не на то учился и не способен. Поэтому сейчас протесты более широкие, в них вовлечено значительно большее количество населения. И я бы сказал, что значительно большее количество людей, которые ну, не такие вот бывшие добровольцы, а просто вот люди-бюргеры, то есть средний класс.
Кому выгодно то, что происходит с Золотом, если политически говорить? Вы можете объяснить?
Когда в день, когда это началось, он написал пост, назвал его преждевременная операция, преждевременный протест.
То есть это профилактика протеста?
Профилактика протеста. Абсорбировать, собрать, канализировать, вывести в определенное, это поторговаться и так далее, и так далее. Когда бывшие сотрудники полиции дерутся с нынешними сотрудниками полиции, я вижу одну фигуру, которая очень выгодна. Зовут ее Арсен Борисович.
Это министр внутренних дел Украины.
Министр внутренних дел Украины.
И
аффилированная там публика. Поэтому он играет свою игру, потому что впереди дележ земли. А если я не думаю, что он хочет лишиться поста министра в период такой крупной приватизации, потому что от полиции на местах будет очень много зависеть, не только на местах во время дележки рынка. Я думаю, что он не хочет терять эту должность, надо набивать карту, а полицейская провокация – это основной метод постсоветских спецслужб. То есть одни управляемые нами ссорятся с другими управляемыми нами, а мы выступаем третейской судьей, которая объясняет этой несчастной власти, что вот без меня ничего не будет, а со мной, глядишь, порешаю.
А скажите, Виктор, вот я другое хочу понять. В принципе, вот как вы рассматриваете вообще реакцию украинской власти, вот самого Владимира Зеленского, на то, как ведет себя Россия? Ведь мы же видим, действительно, Владимир Зеленский старается выполнить все условия, чтобы провести встречу в нормандском формате. Mm-hmm. Подписывается формула Штайнмайера. Хотя надо отдать должное, там, за неделю до ее подписания бывший президент Леонид Кучма сказал, что если я поставлю свою подпись, это приведет к массовым протестам в стране. И, кстати, оказался прав.
Кучма что-то знает о массовых протестах.
Да, очевидно. Но вот это было предупреждение, тем не менее, несмотря на это предупреждение, Кучма подписал этот документ, начались протесты, хорошо. Тем не менее, это было сделано. Начинается разведение войск в Золотом. А российская сторона вот начинает говорить, нет, надо сделать и вот это, и вот это, и вот это. Знаете, как сказки о Золушке. Значит, ты познай самое себя. Вы должны имплементировать формулу Штайнмайера в свое законодательство. Вы должны разводить войска, даже если есть обстрелы. Вы должны разговаривать с властями так называемых народных республик. То есть каждый раз, когда Владимир Зеленский выполняет условия, конкретно сформулированные Москвой, Москва формулирует новые условия. И я не понимаю, где конец.
Это то, о чем я ору постоянно, вот буквально начиная от каких-то там конференц-румах в странах НАТО и заканчивая нашей прессой. Методы действия России, методы действия гопников подворотни. Когда ты гопнику что-то уступаешь, гопник пробивает тебя на новые уступки сразу же, автоматически, моментально. Это логика действия такая. Если ты не будешь с гопником в подворотне торговаться, доставать кошелек и говорить, хорошо, я тебе вот сейчас 5 баксов дам, а вот 10 баксов не дам. Потому что ты отдашь весь кошелек и зубы, и хорошо еще, если не квартиру перепишешь. А почему этого не понимают, например, на Западе? Я понимаю. Они выросли в другой модели взаимоотношений. Почему это не понимает мальчик из Кривого Рога? Вот мне понять намного сложнее. Но он, кажется, тоже не понимает.
Видно, детство было не то.
Более благополучное.
Да, более благополучное. Я думаю, что финальной точкой, по крайней мере, куда Россия канализирует всю эту историю, это прямые переговоры с так называемой ЛНР-ДНР. Это условие снятия санкций с Россией, вывода России в позиции Франции. Мы тут ни при чем, мы только посредники, мы желаем добра. Какие санкции, о чем вы говорите? Ну, Крым там еще туда не шел, ну, Донбасс. И они будут делать все, чтобы его туда подтолкнуть. И второе условие, Россия же решает две противоположные задачи. С одной стороны, надо снять с себя санкции, или хотя бы частично снять. А с другой стороны, надо сделать так, чтобы эти две раны в боку, куда они нам засунули два пальца, управляют нашей внутренней и внешней политикой, вот ЛНР, ДНР, да, они не зажили эти раны, потому что нельзя будет управлять тогда. Должна потихоньку литься кровь, должно быть какое-то там движение, вот как в Грузии сейчас. Недавно погибли полицейские, которые поехали снимать осетинский флаг, который сдвинули. Там же люди как живут в деревне. Ты проснулся, вот граница была 300 метров от тебя. Сейчас она граница поделила твой дом и огород. Там идет ползучее наступление в Южной Осетии. Вот сейчас тоже та же история будет у нас, то же самое с Аризоной, как под Каперку. И они не откажутся от инструмента, который они создавали такой кровью, такими деньгами, таким количеством проблем в мире. Так или иначе, фронт будет работать в том или ином виде. И он будет работать в том числе, чтобы завести его на прямые переговоры. Когда его заведут на прямые переговоры, радикально меняется ситуация. И дальше Россия может куда менее о ней волноваться, потому что ее задача будет снимать санкции уже с себя. Тем более, что в Европе практически все договорено, я так понимаю, судя по тому, в какую игру играет Макрон с его новой политикой. И боюсь, что Зеленский пойдет туда, вот этим коридором, потому что его загоняют очень аккуратно и очень настойчиво в этот кабинет.
Да,
в этот,
но в этот коридор. Вы сами говорите, если на Западе практически все ведущие политические деятели, включая посредников в нормандском формате, и структуры даже, такие как НАТО, выступают с одобрением того, что Украина имплементировала, подписала формулу Штайнмайера, то что делать украинскому президенту в этой ситуации? Это же совсем другая ситуация, чем времена Януковича. Знаете, когда Запад поддерживал как бы протест против Януковича, который не подписывал какие-то документы. Так, все сейчас наоборот.
За эти 5 лет конъюнктура менялась 3 или 4 раза. Там, 2 или 3 она была очень сильно в пользу России. Та же Олимпиада, когда у них была, или чемпионат мира, я уже не помню. Там, 2 года назад. Олимпиада, да.
Какая Олимпиада? Сочинская была не 2 года назад.
Не Сочинская, а чемпионат мира по футболу. Да. Очень сильная конъюнктура была в их пользу. Потом она опять и так далее. Она идет волнами. Значит, рецепт дал Порошенко. Надо просто переждать конъюнктуру, когда она снова поменяется не в пользу России. Это произойдет очень быстро, потому что Россия интригует в Африке, интригует в Венесуэле, интригует в Сирии. Так или иначе, что-то да произойдет. Какой-нибудь черный лебедь прилетит. У меня вообще есть своя собственная формула. Поскольку центром реализации Минских соглашений является закон об особом статусе ОРДЛО, который есть, и срок которого истекает через 3 месяца, там на Новый год, да, получается, надо принимать новый закон, либо продлевать этот. Надо принять новый закон и сказать, что для нас главным примером и основой является реализация того мирного процесса, который осуществил Израиль в Южном Ливане. За одну ночь они вывели армию Южного Ливана. Пусть они выводят свой первый и второй армейский корпус как свою креатуру, это их креатура, их проблемы, на свою территорию. Мы рассматриваем прошение о помиловании, если они подаются с территории России в установленном украинским законодательством порядке, можем миловать отдельных людей, которые подали соответствующее заявление. Суды наши, все наше, правоохранительные органы наши, 5 лет или 3 года там реализация программы социально-экономического восстановления Донбасса и запрет на выборы, после чего мы открываем и готовы голосовать. На этих условиях мы принимаем этот обеззараженный орган. И после того, как большинство парламента проголосует, а можно еще референдумом закрепить при нынешней поддержке Зеленского новый закон, который является основой, стержнем Минских соглашений, сказать: ой, извините, у нас вот такая воля коллективного украинского народа.
Знаете,
мы будем делать?
В вашем плане есть один небольшой изъян. Государство Израиль во время Ливанской войны никогда не отрицало наличие своих вооруженных сил на территории Ливанской республики. Да, там была критика, были разговоры о нарушении международного права, но там было совершенно очевидно, что там не только армия Южного Ливана находится, но и израильские войска.
Факты снабжения, поставок оружия, командование давно установлены и зашкаливают. И все разведки НАТО, и все остальные это знают. Можно сказать, вот так. У нас есть соответствующий закон, есть резолюция ПАРЕ, на которую можно опираться, где признана агрессия России в ОРДЛО и так далее. Есть целая перечень международных документов, на которые можно опереться, в которых устанавливается прямая ответственность Кремля за поведение 1-го и 2-го корпуса, даже без отсутствия российских войск. Есть подготовлена законодательная база. При желании можно было бы это сделать, закрепить это референдумом, провести подготовительную кампанию и сказать, что все, теперь мы не можем перешибить коллективную волю украинского народа. Это наше. Мы не отказываемся от Минских соглашений, мы не отказываемся от формулы Штайнмайера. Мы назовем это формулой Штайнмайера, потому что это такой ярлык, который можно наклеить на все, что угодно. И сказать, вот по этому принципу давайте реализовывать. Вот это и был выход в этой ситуации. Совершенно реальный выход. Да, мы ко всему готовы. Мы первые хотим мира. Больше, чем кто бы то ни был.
Мне кажется, предложение Алексея фантастическим. Не знаю, как вам, Виктор.
Я, честно говоря, не знаю. Я боюсь здесь что-либо утверждать, потому что надо понимать контекст, в котором оно будет реализовано. Я пока не вижу ни готовности к этому России, вот, потому что Россия действительно вопросов в банальное непризнание того, что там вообще что-то есть. И ни готовности к этому нашей власти, а без готовности к этому нашей власти, к сожалению, эта идея повиснет в воздухе.
Дело в том, не только есть, а еще и Запад. Мне кажется, что Запад тоже, в общем, не очень готов к такого рода вариантам.
Да, это из разряда фантастика на втором этаже. Но, тем не менее, как бы к вопросу, есть ли в принципе.
У вас
хотя бы
есть более реалистичные предложения?
Не, если бы у меня были более реалистичные предложения, я бы уже озвучивал со всех площадок.
А есть реалистичные? Просто тянуть время. Понимаете, тут же в чем вся интрига? Закон либо придется продлить так, как он есть. А этот закон, даже так, как он есть, противоречит нынешним инициативам Зеленского и нынешним хотелкам Запада. Либо его придется менять. Но вопрос, куда его менять? Его менять либо в пользу более проукраинской позиции, либо в менее проукраинской, еще больших уступок. Поэтому его все равно нельзя оставлять.
Либо обещают этот закон обсудить с обществом. Кстати, вот как это будет обсуждение проходить? Вы поняли общение с Зеленским?
Нет, и более того, я вообще не понимаю схемы обсуждения закона с обществом. Это как? Это берется какой-то общественный авторитет, вот, например, вас или там, не знаю, или меня, или
а
кого-то.
А как понять, что мы с вами общественный авторитет? У нас нету рейтинга, нам кого назначите общественный авторитет?
Вот действительно. Где у нас любой, да.
Ну, вот. Или просто, не знаю, там, как в студии Савика Шустера набрать энное количество людей, и пусть они на кнопки нажимают, не знаю.
Есть дедлайн календарный. Это Новый год как раз изменяет. И надо что-то делать с этим законом. Вот я думаю, что реально по центрам сопротивления должен быть парламент, подкрепленный, часть парламента. ЕС, ГОЛОС, подкрепленный, возможно, БЮТ, возможно, часть тех людей, как у Зеленского, которые там осознают, что куда-то не туда едет корабль, потому что такие появляются с каждым днем все больше и больше. И в сочетании с акциями протеста легальными на улице надо оказывать давление на власть. И главным предметом этого давления должно стать содержание нового закона. Что он станет основой регулирования, так прописаны Минские соглашения. Если не речь не идет о выходе из Минских соглашений, то содержание закона и определить все будет. Не формула Штайнмайера на самом деле, а то, что прописано.
Ну, та же самая статья из Владимира Зеленского. Да. Говорит, что это просто главное сейчас это принять новый закон. И вот этот вот закон, так или иначе, но этот закон он хочет обсуждать на нормандском саммите, которого нету еще пока что, да. Нет даты.
А здесь это неприятная ситуация, потому что он собирается дискутировать, как Еременко объявил, да, что дискутировать изменения внутреннего законодательства Украины.
Ермак, вы
видите? Нет, Еременко. Как глава комитета.
Яременко.
С страной, которая признана агрессором не только нами, но и многими международными организациями. Да? То есть мы под влиянием агрессора меняем внутреннее законодательство. Это уже нарушение суверенитета прямое, и это можно ставить ему прямо в вину. И, опираясь на это, осуществлять парламентское плюс уличное сопротивление.
Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были военный эксперт Алексей Арестович и журналист Виктор Трегов. Мы обсуждали то, что будет происходить на треке российско-украинского регулирования на фоне массовых протестов в Киеве и других городах Украины. Спасибо, господа, что были с нами. Напомню, что эту программу для вас вел Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». А я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.